Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Мы находимся в первой части 19 главе, в конце 19 главы, потому что сейчас мы должны прочитать несколько стихов, заканчивающих 19 главу, в которых начинается новая тема, новый период, новая эпоха пророка Элиши, преемника пророка Элияу. Сказано в 15 стихе, 19 глава, 15 стих, «И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогою через пустыню в Дамаск, как говорили мы, пойди обратно, то есть сдавай полномочия, иди обратно, я отказываюсь от твоих услуг, оставься, как говорят, Азов, да, завершай свое пророчество». И сказал, когда придешь, то помажешь Хазаэля на царство в Араме. Обратите внимание на порядок, потому что порядок не будет сохранен. И это хорошо. И вот почему. А Еу, следующий этап, Еу, сына Нимши, помажешь на царство в Израиле. Элиш уже, сына Шафата из Авель-Мехолы, помажешь в пророке вместо себя. И будут тот, кто спасется от меча Хазаэля, то есть первым должен был прийти в границы Израиля, арамейский царь из Сирии, из Дамаска, Хазаэль, и он должен был нанести большой урон народу Израиля. То есть должны были погибнуть многие, или как слышится даже, что большинство, а тот, кто избежит смерти от Хазаэля, от меча Хазаэля, умертвит Еву. А тот, кто спасется от меча Еву, умертвит Элиша. То есть даже если останутся какие-то нечестивцы, которых не сможет перебить Еву, их с ними расправится Элиша. О чем речь? И почему порядок будет изменен? Прочтем еще 18 стих. «Однако оставлю я среди народа 7 тысяч всех тех коленей, чьи колени не преклонялись перед Господом, перед Баалом, и всех тех, чьи уста не целовали его». Говорят наши мудрецы так, говорит Рамад Вали, говорит Клиякар, приведем сначала до Кабалы. Клиякар говорит Рав Ланядом и Арам Цова, как раз из Сирии был, с севера Сирии, из Халеб. Что порядок был таков, что Хазаэль должен был напасть на народ Израиля и наказать тех грешников, которые не раскаялись в грехах. Это огромное количество людей, живущих в народе Израиля, всего 7 тысяч человек, и среди них являются праведниками. То есть влияние Элияу не даже то чудо великое на горе Кармеля, о котором мы говорили на прошлом уроке, оно не повлияло настолько на народ Израиля, чтобы они полностью раскаялись в своих грехах, оставили свои пути греховные и стали служить Всевышнему. Их должен был наказать Хазаэль, однако не сделал это Всевышний. То есть чува, раскаяние народа Израиля и, в частности, царя Ахава, а мы говорили об этом много, что царь этот был достаточно противоречив, и много в нем было очень хороших и позитивных вещей. Об этом мы сегодня как раз и будем говорить, об одном из важнейших позитивных моментов его личности и среди его поступков. Если бы люди эти погибли от меча врага, от меча нечестивцев, от меча прежде всего не евреев, то есть идолопоклонников, то это было бы плохо. Почему? Потому что говорят анчей Каббала, говорят наши мудрецы, что когда еврей погибает от меча не еврея, от меча идолопоклонника, нишмато нивгемет, его душа, она больше ущербляется, чем это было бы. То есть нету того, это не позволяет. Обычно смерть, она является искуплением за грехи человека. И вот это, по-видимому, вот такая смерть мечом от меча идолопоклонников, она не позволяет прийти к полному исправлению или замедляет его. Очень часто, когда мы изучали книгу пророка Шмуэля много лет назад, там мы разбирали, все время мудрецы указывают на, ну, есть источники, и в самих текстах это видно, а в основном комментаторы приводят это, что Урия Хити, который погиб от меча Амона, вот все время повторяется, Давиду вменяет в вину именно вот этот способ умерщвления Урии. То есть Урия пусть и был виновен, пусть он и совершил, не будем вдаваться в подробности, какое, но он совершил преступление против царя, которое вроде бы и внешне оно не выглядело очень строгим, однако же оно подпадало под статью Уголовного Торанического кодекса «Морад Бемархут», бунтующий и поднимающий бунт против царя. А это означает, что такому человеку должна быть присуждена смертная, такой человек должен присужден на смертную казнь. Однако же, осужден на смертную казнь, однако же царь Давид что сделал? Послал его на фронт, при этом в своей же руке он приносит письмо, которое он передает своему начальнику, главнокомандующему всех, военачальнику всего израильского войска, племяннику царя Давида Йоаву. И Йоав, сын Цруя, получает это письмо, раскрывает его, видит там приказ от Давида, что ты должен поставить Урию на передовую, послать его на самую горячую точку, там, где есть много стрелков, чтобы он был, чтобы он наверняка погиб. И так и случается. И что говорят наши мудрецы, Всевышний постоянно повторяет это. Ты умертвил Урию мечом Амона. Ну, а какая разница? Было бы лучше, если бы он умертвил его мечом суда еврейского, да, потому что когда человека убивают идолопоклонники, а у аммонитян вообще на мечах их был выгравирован змей, они поклонялись не просто идолам, не каким-то посредникам между Всевышним и людьми, что делать нельзя, а что является идолопоклонством, а они служили непосредственно корню зла, непосредственно напрямую, без посредников, напрямую Нахашу, корню зла, Нахаш, змей, Ецарара, он же Исав, он же Сатан и так далее. Все его термины, все его имена и эпитеты, связанные с ним. И таким образом ты как бы усиляешь, когда меч с вот этим рисунком этого идола, он убивает какого-то еврея, то тем самым как будто бы ты приносишь ему жертву, ты даешь ему силы, ну а душа такого человека, который погиб от меча Амона, или же здесь в данной ситуации от меча арамейцев, эта душа не приходит к полному своему исправлению, или же тикун ее исправления, он замедляется. Нешама нишмато нивгемет, так таким языком сказано в источниках. И то, что произошло, что Элиша, то есть мы посмотрим прежде всего произойдет то, что Элиша умертвит 42 парня, которые выйдут и будут проклинать его и кричать на него, обзывать его лысым, кереах. А, разумеется, нужно понять, о чем идет речь, и будем об этом подробно говорить. И Илиша совершит чудо, когда выйдут медведи из леса, двойное чудо, не будет ни леса, не было ни леса, ни медведей. То есть Всевышний создал лес, а потом из него вышли медведи, и они забили этих парней, 42 юноши. Сначала их умертвит Илиша. Илиша видел своим пророческим даром, что исправления этим ребятам нету. Там на самом деле корни проблемы уходят очень далеко. Еще в Синайскую пустыню, когда народ Израиля находился в Синайской пустыне, и Билам пригласил Балака, чтобы тот, Балак пригласил Билама, чтобы тот проклял народ Израиля. И вот он там приносит 42 жертвы. И эти 42 жертвы, они как бы вырвали из народа Израиля 42 души или нанесли бгам, нанесли ущерб духовный каким-то будущим рожденным ребятам. Вот они и были, как раз все появятся на свет во время жизни пророка Элиши. И пророк Элиша видел, что они настолько опустошенные, что они, мы были зачаты все в Йом-Кипур. Подробнее будем говорить, когда дойдем до этого рассказа. И Илиша решил, что им их исправление, лучше их убрать из этого мира как можно быстрее. Илиша все равно переживал после этого. Там будет друж, ашерх, несколько болезней, которыми болел Илиша. И вот одна из последних, ашер яму, там есть не тавтология, лишние слова якобы. в стихе, из которых учится, болезнь повторяется несколько раз в стихе, и оттуда учат, что Элиша болел один раз, второй раз, вот последний раз он болел болезнью, от которой умер, а одна из болезней – это вот то его переживание из-за тех 42 парней, которых он, юношей, которых он был вынужден умертвить. Но почему для них это было лучше? Потому что, во-первых, они погибли не от меча Хазаэля и не от меча Йеху, другого царя, который, пусть и был уже евреем и идолом не служил, но все же у него были проблемы, он не до конца искоренил все проблемы из народа Израиля. Об этом, опять же, дальше. И поэтому, когда они погибли от руки, скажем, не от руки, но в результате действий пророка Элиши, он смог их больше исправить. Во-первых, душа их не получила тот ущерб, а пришла к своему исправлению. Во-вторых, он после них наверняка учил, читал Таилим, учил Мишнайот, не знаю, Лейлу Нишматам, говорил Кадиш о них, о всех, и что позволило им, Лейлу Нишмат, за поднятие их души, позволило им прийти быстрее и лучше к своему, надеюсь, полному исправлению, и, возможно, даже он их ввел этим самым в будущий мир, что до этого у них такой опции практически не было. Возможно, не было. То есть, вот таким образом объясняет Кли Якар, что благодаря раскаянию, все же раскаянию в народе Израиля, началу какого-то движения, раскаяния, чувы, раскаянию прежде всего царя Ахава, порядок был изменен, и сначала Элиша вступил в действие, потом будет упоминаться в книге царей вторая часть, глава 9, будет Йеху, опять же, порядок обратный, вступает в действие Йеху только еще через 11 глав мы дойдем до него, а во второй части книги царей, в 13 главе, только там мы уже встретим Хазаэля и его действия против народа Израиля. 18 стих, мы его прочли уже, давайте еще. «Однако оставлю я среди израильтян 7000 всех тех, чьи колени не преклонялись перед Баалом, и всех тех, чьи уста не целовали его». В Йалкут Шимоне говорит Раби Брахья, что не целовали Баала, и колени перед ним не преклоняли, не кланялись перед Баалом, всех тех, чьи колени не преклонялись перед Баалом, и все те, чьи уста не целовали его, однако же они его уста не целовали, такой дружище, а другого целовали, кого? Золотых оголим, золотых тельцов, которые Яровам поставил в двух частях, на севере и на юге страны, государства десяти колен, то есть даже те праведники, которые Баалю не служили, однако золотым тельцам они, да, имели слабость преклоняться, но мы знаем, что это не было Авудазара. Это было посредники, которые, или способ служения Всевышнему, он запрещен, и он очень близок по, то есть наказание за это строгое, Всевышний очень это не любит и приравнивает это почти к идолопоклонству, однако же все же служили Всевышнему, но не идолам. И вот эти 7 тысяч человек, это все, что было в народе Израиля, все, что осталось среди 10 колен, все те праведники, которые смогли найти в себе силы не кланяться, не преклоняться Баалу. Все остальные были идолопоклонниками. Есть интереснейший мидраш в мидраш Берейшит Рабати. Не Берейшит Раба, а Берейшит Рабати. Более редкий мидраш. Там рассказывается о том, что 300 человек, которые были в книге, описывается история, в книге Судей описывается история о войне Гидеона. И Гидеон... Всевышний скажет, веди войска, все люди, которые пришли на войну, там было несколько десятков тысяч, веди их на ручей, и пусть они пьют воду. И только те, кто будет лакать воду, а не будет преклонять колено на ручье, ну, то есть можно упасть на колено, наклониться и тянуть воду ртом. Кружек, наверное, не было у многих, да, но как еще можно пить? А можно не преклонять колено, а зачерпывать, лакать, как собака лакает. У нее гладкий язык, у нее нет чешуи. На нем, как у кота, например, кот просто окунает язык в воду и как бы обволакивается водой, или вот набирается, эти чешуйки набирают в себя воду, и он таким образом потом пьет, выдавливает этот язык внутри рта своей, полости рта своей, пасти своей, да, и пьет воду таким образом. Собака же, она загибает язык, словно ложечку делает, и таким образом захлестывает воду и подает воду в свою пасть. И вот те люди, которые, те евреи, которые будут, словно собака лакает воду, вот таким образом рукой подносить к своим устам, к своему рту и пить эту воду, только их возьми на войну. Таких человек было 300. Индикатором чего был вот такой способ питья воды, не совсем естественный, проще наклониться, да, и попить воду из родника, из ручья. Это указывало на то, что в этих семьях культивировалось очень сильное противостояние против идолов, и приучали детей с детства, что даже случайно колени не сгибаются. Даже когда нужно пойти на водопой и попить там воду, даже в такой ситуации колени не гнутся, чтобы даже случайно, если придется как-то, ну, ты никогда не смог преломить колени перед идолами. И вот эти 300 человек, только с ними идет Гедеон на войну, и он побеждает на этой войне. И вот говорит Мидраш, что оттуда, из тех 300 человек, появились, то есть, они своими заслугами смогли создать целые династии, что даже когда пройдут сотни лет, и даже когда уже государство будет ведь книга, история Гедеона написана в книге Шофтим, а уже проходит книга после этого, проходит книга, в книге Судей, простите, после этого проходит еще 300 с чем-то лет, более 300 лет книги пророка Шмуэля, теперь мы уже находимся в книге царей, и вот из тех 300 человек, если воссоздать всю родословную в народе Израиля, не в Иуде, а ведь речь шла о... Война Гедеона была там, на севере тоже, против Мидьян. Из них произошли вот эти 7 человек. То есть заслуги вот тех отцов, их поступки, тех семей, которые воспитывали таким образом своих детей, они дали плоды, что вот на протяжении, вот создалась цепочка такая, и на протяжении веков сохранялась вера, особая вера у особых людей, в особых семьях, и они, вот из них сегодня, в наш момент, находятся 7 тысяч человек, которые не служили идолам, несмотря на то, что Изевель распространяла, насаждала этот культ Ашера, Бааль, об этом говорили уже в народе Израиля в Северном царстве 10 колен. Стих 19. «И пошел он оттуда и нашел Илишу, сына Шафата, когда тот пахал. 12 пар волов перед ним, а сам он при 12-й. 24 быка, 12 пар». 12 пар указывают на 12. Что у нас есть 12? Прежде всего, первая же ассоциация – 12 колен народа Израиля. Вообще-то это 12 основ всего мира, как если бы мы взяли землю и сжали ее, сделали бы куб из нее, ну, то есть 6 сторон, 6 граней, да? Есть верх, низ и стороны света, восток, запад, север, юг. То если мы возьмем вот этот куб и проведем, посчитаем все грани, их 12. А центральная точка, если провести диагонали между углами, и они все сойдутся в центре этого куба, то есть земного шара или объема, трех мер, да, он, это 13-я точка, тоже счастливое число, ни в коем случае не проклятое, как это придумали европейцы в пику евреям, разумеется. Так вот, 12 месяцев, все крутится вокруг этого. То есть 12 колен, они являются основой народа Израиля, потому что весь мир, он тоже построен вот по такой схеме, где 12 являются как во времени, как во всех сторонах земного шара, являются основой. И вот 12 пар. То есть, как бы это символизирует, говорит Рамат Вали, на то, что у Элиши была такая вот власть над 12 коленами, духовная опция повлиять на народ Израиля. Ну, не будем углубляться в подробности, но ведь колено Бениамина и колено Иуды вроде бы сейчас не находятся под его властью и так далее. Он ведь живет, и вся его жизнедеятельность будет в среди 10 колен. Нам это не важно. Да? Главное, что вот эти 12... И что он делал? Он пахал. Пахал, то есть он афах, плуг, когда он идет по земле, он переворачивает землю. То есть такой символ того, что он может перевернуть народ Израиля, и действительно у него многое получится. В отличие от пророка Илияу, сказано в книге Зоар, буквально очень-очень резкие слова, от них нужно всегда, от подобных слов нужно всегда избегать. Однако же сказано в книге Зоар, что Всевышний сказал: ты мне не подходишь для этой вот миссии, у тебя не получается, народ тебя не хочет, у тебя только получается сделать еще хуже, несмотря на то, что вот... Что он делал? Несмотря на это великое откровение на горе Кармель, которое было, великое чудо, и все, что он стал причиной того, что народ стал кричать: «Ашем Муэль Аким», Господь он, Бог, однако же, 7000 человек, все, что есть, да и то, заслугами еще старыми, со времен Гедеона и других поколений. Стих 20. «И оставил...» Нет. Стих 19. «И пошел он оттуда, и пошел Элиша, и нашел Элишу сына Шафата, тот пахал». 12 пар основ было с ним, 12. И по... А мы не дочитали просто 19, простите. «И прошел Ильяу мимо него, и бросил на него плащ свой». Что это за заигрывание такое? Не заигрывание. Знаете, часто бывают такие вот описания в источниках, как, например, Авраама Вину. У него была Эшель Авраам, да, есть книга даже такая. Да, и Эшель, у него была такой, это кедр был на самом деле. И вот под ним, это тот, этот кедр, который Ехур Росток, который был спущен еще Яковом, Ицхаком, когда он был, попал в Ган-Эден во время, когда Парханич Мато, душа его оставила его, когда он был связанным на жертвеннике, и вот Всевышний вернул. В общем, он был в Ган-Эдене, оттуда прихватил с собой росток, и от этого ростка вырастил вот этот Эшель, а потом от него многие другие кедры, и Яаков, когда спускался в Египет, также взял ростки с собой, и саженцы в Египет, и вот эти деревья выросли, кедры выросли там в Египте, и потом евреи выносили их вместе с собой по традиции, а зачем они были нужны? Потом Всевышний им сказал: из этого будет сделан мишкан, его периметр, его стены из этих бревен. И вот Эшель Авраам, было у него это дерево, и что он делал с ним? Всех странников, которые приходили к нему в гости, он сажал под этим деревом, так говорит, я читал Хокли Исраэль, как-то я читал, и там я увидел, этот мидраш приводится. И дерево, ветки его махали, да, если люди были достаточно праведные, хотя в те времена все практически служили идолам, или же это были грешники. Да, Авраам знал, вот таким образом проверял, да, своих странников, своих гостей. Что сделал сейчас пророк Илияу? Он бросает, как бы касается, он взмахивает своим адарто, маза адарто, адерет Илияу. Это меховой плащ у него был, меховая накидка. И вот он бросает на Илишу, прикасаясь к нему для того, чтобы повлиять на него, или же проверить. Ну, собственно, повлияет это на него или нет? Почему это должно повлиять? Потому что в 13 стихе, в прошлой главе, то есть на прошлом уроке, в этой главе, в 19, давайте вернемся, и мы прочитаем 13 стих. «И после огня голос тонкий...» Голос безмолвия. «И было, когда услышал это Илья, у которого... Покрыл он лицо свое плащом своим и вышел и стал у входа в пещеру». Вот этот плащ, это накидка меховая, он прикрылся ей. А почему прикрылся? Потому что простой смертный не может увидеть Всевышнего и остаться в живых. А здесь он почувствовал появление шхины, ведь Всевышний разговаривал с ним. И шхина наполнила ту пещеру, это была та пещера, в которой Моше Рабейну получил Тору, 13 принципов милосердия. И как бы это адерет, это, этот плащ, он стал, пропитался святостью, пропитался особой духовностью. Он прикрыл лицо пророка Илияу, однако же он и впитал в себя много святости. И вот теперь, да, кто-то говорит, что Адарто, именно не Адерет, а Адарто, гематрия 611, что соответствует числу Тора. Гематрии слова Тора. Тав – это 400, Рейш – это 200, Вав – там есть 6, и Гей – завершающая буква 5, всего 611. Тора, она же Адарто. И вот он теперь этой Адерет, этим плащом он взмахивает над пророком, над Илишей, будущим пророком, и хочет посмотреть, повлияет ли эта святость на него, насколько он адаптирован, насколько он готов. И оставил он Илиша валов, и побежал за Илияу, и сказал. То есть это сработало. Адрес правильный, человек правильный, и сказал: «Позволь мне поцеловать отца моего и мать мою, я пойду за тобою». Он же, пророк Илияу, сказал ему: «Иди и воротись, ибо что сделал я тебе?» Есть несколько направлений объяснения этих слов, ответа пророка Илияу. Раши объясняет, Рашера, да, кажется, объясняет просто. Они говорят, что он его отталкивает. Он говорит: а что, ну, и хочешь маму, папу поцеловать? Ты сейчас почувствовал что-то особенное, да? Ты же, почему ты побежал за мной, почему ты вдруг приехал? Он почти ничего ему не сказал, только прошел так вот, каким-то странным образом бросил на него плащ, не снимая, возможно, даже себя или держа его в руке. И, конечно же, ты что-то почувствовал, ну, так что ты хочешь к папе, маме идти? Надо идти вперед, надо идти за мной, да, идти за Всевышним, не оглядываясь назад. А что подумает мама, папа, не прощался. Но Кли Якар объясняет другое, приводит другое объяснение. Он говорит такую вещь. Он сказал: ну, конечно, что ты? Впечатлился? Иди, попрощайся с мамой и с папой, потому что больше тебе не очень будет, эти бытовые вещи тебя больше не будут волновать, потому что ты такое еще увидишь. Тебя такое ждет, связь со Всевышним, пророчество от Всевышнего, великая миссия, великая роль. Иди, потому что, что ты думаешь, я тебе, что, а что я такого сделал? Ты думаешь, я тебе что-то показал, продемонстрировал? Даже вот это то, от чего ты возбудился сейчас, пробудилась твоя душа, это еще маленькая толика от того, что ждет тебя и весь народ Израиля. 21 стих. «Воротись от него, воротившись от него, взял он лишь свою пару валов и зарезал их на снаряжении валов». То есть вся деревянная оснастка пошла в ход. Танадве Ильяу пишет, что он засыпал солью все свои поля, все свое поле, где он пахал, все, что у него было, забил всех быков, а не только ту пару, чтобы сжечь мосты обратно, чтобы у него не было. Я когда учился в Ешиве, был парень, который, ну, учился на... Он гораздо сильнее был. Но у него был хороший диплом хорошего института, хорошего университета израильского. Он сказал: жалко терять. Ему предложили поехать в Америку, сделать какой-то там ахшара, повышение квалификации. И сегодня он ученый, но не мудрец Торы. И вот, чтобы этого не случилось, сжигает свой диплом Илиша и засыпает поле солью и идет вслед за пророком. А сам встал и пошел за Илияу и стал служить ему. Уже здесь, уже в этот момент нам открывается новый способ, новый человек, новое отношение. Илияу мы нигде не видим, что вокруг него есть какие-то ученики. Раз. Во-вторых, мы не видим, чтобы у него было какие-то отношения с людьми. То есть в основном только миссия — выполнить волю Всевышнего, передай это, скажи то, собери людей и так далее. Но чтобы он где-то собирал какие-то семинары духовные, видимо, Илиши будет там 2200 учеников сидеть. Все, кто желает, приходите. Рауй, ло рауй, достоин, недостоин, подобает тебе, не подобает, приходите все. И вот тут Илиша тоже показывает себя, как у меня новый в моей жизни начинается новый этап, важный этап. Поэтому он собирает людей, делает трапезу, накрывает стол, да, и после этого только отправляется за пророком Ильяу. И в виде вступления, я думаю, можно, нужно сказать немножечко о разнице между пророком Ильяу и пророком Илишей. Прежде всего, скажем так, совпадение или общий корень, они были оба и гадитами, да, из колена Гада, Гиладим, оба были из-за Иордания. Ну, о пророке Ильяу мы еще тоже поговорим, потому что его история не заканчивается. Сейчас в картине появляется еще Илиша, однако же пророк Ильяу будет какое-то время. И о пророке Ильяу мы будем говорить подробно, вот, рассматривать три мнения наших мудрецов. Из какого колена, какому колену он принадлежал? Одно из мнений, что он был из колена Гада. Нам это... Теперь, как-то мне сказал один человек, который немножко занимается каббалой, что так объясняют людям, мудрецы каббалы, что тут не совсем спор такой, что он имел в себе, возможно, он к какому-то конкретному колену, да, относился, имел такую прописку. Однако же он, что имеет в виду наши мудрецы, когда, или те, что, как нужно понимать эти источники, это противоречие или нет? Нет. Ильяу включал в себя души вот всех трех этих колен, это вот мы такие бхинот, такие проявления того колена этого, и в том числе колена Гада. Ну, потому что нам известно, что он был Гиладим. Также и из источников следует, что и пророк Илиша был Гиладим. Что у нас сказано о Гаде? Колено Гада, которое осталось там, в Зайордании, в Эрец-Гилад, в том числе. Яков, когда благословляет своих сыновей перед смертью, недельная глава Ваехи, там говорится, что... Вот он говорит, там приводятся такие стихи. Прежде всего, колено Дан. Дан, я выписал это. Дан будет судить народ свой. Это, простите, Берешит 49, 16 стих. «Дан будет судить народ свой, как одно колено Израиля. Да будет дан змеем на дороге, аспидом на пути, что явится язвит ногу коня, так что падет всадник его навзничь». И вдруг 18 стих завершает странное не описание или благословение Дану, а «на помощь твою, надей, уповаю я, Господи». Так, Яков пробуждается, есть много толкований. Речь идет о Шимшоне. Шимшон будет из колена Дана, по крайней мере, наполовинку. Там, кажется, есть колено Иуды. Примешан, отец его был иудеем, вроде бы, или наоборот, мама, не наша тема сейчас, но точно его прописывают в колене Дана. И мы знаем, что он погибнет. Все знают эту историю. И когда он, Яков, увидел это, он видел, что была попытка привести через Шимшона Машиаха в этот мир. Однако же Яков пророческим даром своим увидел, что произойдет, и он: на тебя, Всевышний, я уповаю, чтобы, как бы это вот, чтобы эта история не поставила точку на этой идеи, на приведении Машиаха в этот мир. И поэтому следом сразу же следуют другие пророческие слова уже колену Гада. 19 стих. «Гад, отряды твои будут теснить его, но он оттеснит их по пятам». На иврите звучит «гад, гадуд, ягудену, вегу ягуд, акев». Говорят, один из комментариев этого стиха звучит так, что Всевышний сделает так, что колено Гада, оно сможет лигдоа, срубить основы народов мира и таким образом стать предшественником или подготовить почву для того, чтобы в этот мир пришел Машиах. То, что не удалось колену Дана, Машиах будет Машиах бен Йосеф, Машиах бен Иуда, однако же Гад, некий гадит, он сделает подготовку для того, чтобы... И кто же это? Пророк Ильяу, и в том числе пророк Илиша. Вот такое объяснение. То есть у них есть определенная миссия. И если со своей миссией пророк Ильяу не совсем справился, как мы уже говорим об этом на протяжении нескольких последних уроков, то пророк Илиша, у него уже более получается войти в народ. Значит, об Илише будет сказано «Ашер яцак маим». Это тот Илиша, который излил воду на руки пророка Ильяу. Говорят, когда это было, оказывается, он был там, на горе Кармель. И когда пророк Ильяу сказал «несите воду», и ему нужно было омыть руки, вот именно кто это делал пророк Илиша. Ну, тогда еще не пророк. И говорят, что благодаря этому уже тогда Всевышний увидел в нем тот потенциал, который он сможет реализовать. То есть Ильяу, ему есть что дать, но у него не очень получается. Он больше наказывает народ Израиля, чем подталкивает его на чуву, на полное раскаяние. А вот Илиша, он посредник. Он сможет через пророка Ильяу полить воду, то есть вот стать тем источником. Пророк Ильяу отнимает воду у народа Израиля. Илиша дает воду, ну как бы. Вот такой намек. Так, и если мы посмотрим в книге Месилат Йешарим, а вся она построена на объяснении Брайты про Пинхас бен Яир, как человек может достичь самой высокой степени духовного развития, максимального. Ну и там, ну, поэтапно нужно сделать это, после этого, как только ни одну ступень нельзя перепрыгнуть, ее избежать, обогнуть, ну, и вот там говорится, это становится причиной того, а когда у тебя есть это уже, новый этап, да, ты можешь подняться до следующего уровня, и там звучит так, а невуа руаха койдеш, да, то есть человек, который уже становится пророком, мы вили да и Тхиятамитим, простите, воскрешению из мертвых. И дважды в книге Месилат Йешарим Рамхаль приводит пример, когда говорит об этом, пример двух этих пророков. Пророка Ильяу, пророка Илишу и оба из колена Гада. То есть, что они вот именно, а именно только они у нас в Танахе совершали воскрешение из мертвых. Как-то вот все совпадает. Нахон, да, есть мнение, что Раваши, тот, кто редактировал, главный редактор Вавилонского Талмуда, не вносил ни одно имя Танаим, даже Амораим, простите, не знаю точно, но помню, что так сказано, что тот, ни одно имя из мудрецов Талмуда, которые не могли бы воскрешать из мертвых. Да, может быть, они и могли. Рассказывают о многих праведниках, уже близких к нашим поколениям, несколько сот лет назад, Вавилонский Гаон, в 13 лет он уже это мог сделать, но это не описано в Танахе. Вот в Танахе мы знаем только два случая воскрешения из мертвых. Это одно было сделано уроженцем колена Гада, пророком Ильяу, второе пророком Илишу, Илиша тоже из колена Гада. И Гад, он несет в себе некий символ, одной из его сущностей, главной, является это символ вот того реализации потенциала, которое заложено в человека. Или же, да, надо даже максимального достижения вот, вне человеческих сил того, что ты можешь сделать. Там стих, который звучит о нем. 20 стих, следующий, да, уже мы опять возвращаемся, Берешит 49, читали о Дане, читали о Гаде, и вот что, чем завершает? О Гаде сказано, благословен расширяющий границы Гада, он как лев покоится и терзает мышцу и темя. Вот что означают эти слова? Знаете, на иврите звучит зроа, авкот-кот. Так вот, наши мудрецы толкуют, что гадиты были настолько мужественными людьми. Разумеется, идет речь не только о физической, но прежде всего о духовной силе. Но вот как это описывает, Яаков говорит, что поле боя, там, где воевало колено Гада, оно, его можно было очень легко обнаружить. Ну, как ты обнаружишь, какое колено здесь било врагов? А, иудеи, а, или биньяминяне? Ну, биньяминяне, они были все левши и били хорошо прощой. Да? Хорошо. А что с Гадом? Они рубили так, что отрубали голову вместе с рукой. То есть удар приходил вот по плечу, на по шее, да, голова оставалась соединенной с рукой, отсеченная. Такой мощью они обладали. И это главное. Зроа авкаткот. мышца с теменем. Да, вот отсюда этот стих, это пророчество Яакова Авину, оно является источником для вот этого толкования. И что наши мудрецы нам объясняют, что гад является символом того наибольшего, того символом человека или еврея, который наиболее может реализовать потенциал, который в нем заложен. И пророк Илияу, и пророк Илиша, они и являются реализацией всех этих благословений, всех этих пророчеств. И вот небольшая разница между ними, которая является принципиальной. Илиша, мы увидим, все время будет окружен людьми, все время будет, ему будут приносить еду, он будет делиться с пророками, с учениками пророков. Он с народом, он в народе, он часть народа. Пророк Илияу, он не хочет этот мир, он хочет его исправить, повлиять на него. Он отрешен от мира и, соответственно, в какой-то степени отрешен и от народа. Илиша, он часть этого народа. Он не под власть. Какая причина или что хорошего есть в позиции пророка Илияу? Или в позиции человека, который отгораживается от этого мира? Мир на него не влияет. А мир, кроме мира иудаизма, он тлетворен, он не несет в себе ничего хорошего, как правило. Пророк Илиша, он иначе смотрит на мир. Он среди народа, он часть народа. Однако же он делает так, что он тоже каким-то образом влияет. Влияет каким образом? Народ, этот мир, часть этого мира приходит к нему, и он делится с ними. Однако же, опять же, он каким-то образом остается от него отделенным, но не как пророк Илияу. Вот это вот небольшая разница, небольшое вступление перед 20 главой, когда начинается новая эпоха, заканчивается эпоха пророка Илияу, и теперь на службе у Всевышнего и у народа Израиля новый пророк, пророк Илиша. И на этом мы остановимся, как раз перед началом 20 главы. Как-то я думал, что мы успеем всего несколько стихов, но так много было информации. Спасибо за внимание, и Безрат Ашем, через неделю мы продолжим наши занятия и начнем с самого первого стиха, 20 главу. Спасибо, до свидания, до следующих встреч.